Как помочь? И кому? И кому? Как попросить помощи? У кого? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:35 в Москве. Всем еще раз, друзья, доброго дня. В студии Марина Александрова.
И Марк Челноков.
Программа «Доброе дело», где мы рассказываем о людях, которые стремятся улучшить жизнь других людей. Помогают тяжело больным детям, взрослым, помогают животным, помогают найти свой путь, свое место.
Поддерживают
в этом,
их.
Да, в этом мире тем, кто пока еще не определился. И я уверен, что вы уже с утра сделали какое-то доброе дело, да, Марин?
Да, я надеюсь.
Ты что сделала? Хорошего.
Слушай, я когда что-то делаю доброе, я не думаю и не запоминаю то, что я это сделала. Ну-ка, поставлю-ка я себе галочку сегодня.
Ну и пусть запомнит твоя карма, небеса, и тебе потом воздастся, я уверен.
И тебе.
Сегодня у нас в гостях директор благотворительного фонда «Дети наши» Варвара Пензова. Варвар, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
да.
Варвара.
А поговорим мы вот о чем. Проект наставничества придумали в фонде «Дети наши», который называется «Будем вместе». Все верно?
Да, все Варвара. Верно.
Расскажите немножечко о вашем фонде «Дети наши». Что, с кем вы работаете, чем занимаетесь?
Фонду уже 11 лет. Мы работаем с детьми-сиротами и помогаем им, прежде всего, подготовиться к самостоятельной жизни, к жизни, которая ждет их после окончания школы за стенами интерната. Еще в самом начале, в 2006 году, мы начали организовывать и поддерживать работу кружков, мастерских, помогая тем самым ребятам развиваться, искать свою профессию, получать навыки, которые они смогут использовать сразу после школы. Потом программы стали расширяться, и мы в том числе вывозим ребят на каникулярные программы, где они знакомятся с профессиями, посещают предприятия, свои будущие учебные заведения, проходят специальную психологическую подготовку, командообразование и личностного роста. И помогаем им с образованием, они могут заниматься
сейчас, секундочку,
комплексная,
да.
Поддержка, да.
Комплексная поддержка, понятно. Вы, в принципе, в 3-4 предложениях рассказали уже всю тему нашей программы. Можно уже давать отбивку и уходить отсюда из студии. Во-первых, есть ли какая-то информация, сколько сейчас у нас, ну, хотя бы в Москве, детских домов и сколько в них сейчас детей?
Про Москву я, к сожалению, не владею информацией, но по банку данных детей-сирот, детей, подлежащих семейному устройству, сейчас около 50 тысяч на всю страну таких детей.
50 тысяч,
да.
Это только, а те, в смысле, подлежащих устройству семья,
да.
Они все разве могут устраиваться?
Ну, нет, не все, пока ребенок может быть размещен временно по заявлению родителей и находиться в детском учреждении, воспитываться
вот.
Там.
Ну, я есть... думаю, больше 50 тысяч по всей стране,
да,
у нас
детдомовских
детей.
Да, я думаю, на самом деле больше,
детей.
К сожалению, точно их посчитать нельзя сейчас.
Я пару раз ездил в детские дома, ты бывала в детском доме, Марина?
Да, была.
И сталкивался с тем, что дети, которые находятся в детском доме или интернате, они, в принципе, не знают, чем живут другие дети. Они не знают, как элементарных вещей, как заварить чай. Они не знают, как готовится то или иное блюдо. Для них очень странно, что...
Ну, потому что они с этим же не сталкиваются.
Конечно,
да.
Они в быту совершенно не устроены.
Не приспособлены,
не
да.
Приспособлены. После 9 класса они начинают жить самостоятельно,
ну,
да?
Ну, чаще всего, да.
А по закону детдомовским детям у нас государство дает квартиру,
в Москве,
жилплощадь.
Да.
А, так вот, эти дети переселяются в квартиры, и вот от этой свободы, от того, что у них же есть какая-то стипендия, какую-то получают они выплату от государства, вот, в квартире в своей, в Москве, еще и с деньгами, и начинается снос крыши. Дети практически...
18 лет, конечно.
Да, к сожалению, это очень частая ситуация. Действительно, дети, находясь в учреждении под опекой государства, получают пенсию по потере кормильца или алименты от своих родителей, которые даже с лишением прав обязаны их выплачивать. И за годы пребывания ребенка в учреждении накапливается приличная сумма, которую он может, как сберкнижку, с этой суммы он получает на руки после исполнения 18 лет. И так как до этого его образ жизни был таким замкнутым и ограниченным с точки зрения денег, и принятия решений, то очень часто есть ситуации, когда дети спускают огромные суммы, на которые можно там, ну, не в Москве, но в регионе купить квартиру, спускают считанные дни.
Вот, и вот это вот вся ситуация происходит. На это как раз и настроен вот этот проект наставничества «Будем вместе». А каждый ли может принять участие в этом проекте?
Нет, не каждый. Мы строго подходим к отбору наших будущих наставников. Это должен быть взрослый человек, старше 25 лет. Он должен иметь постоянное место работы. И для того, чтобы он проходит психологическое тестирование, проходит обязательное обучение. И прежде чем мы знакомим его с ребенком, он должен собрать определенные справки, в том числе о несудимости, из ПНД и так далее.
Почему судимость, почему нельзя судить?
Потому что мы ему доверяем.
У него опыта больше-то. Знаете, некоторым детдомовским детям человек с опытом судимости-то очень много мог бы рассказать.
Думаю, это не тот опыт, который мы
хотели. Я шучу. Да, да, да. А то, что собираете различные вот эти справки, это все понятное дело. Вдруг какой-нибудь маньяк проберется и так далее. А, но это и мужчины, и женщины могут,
да,
принимать,
конечно,
участие. Что делает наставник? Чему он обучается? Вот вы говорите, проходит обучение.
Мы рассказываем ему про специфику психологии детей-сирот, потому что дети, выросшие в учреждениях без опеки постоянного взрослого, они отличаются от привычных нам семейных детей, и часто за их действия нужно трактовать совершенно иначе, чем действия наших детей. Они просто многих вещей не знают. Они могут сопротивляться там выходу на улицу просто потому, что боятся, да, там это нужно знать и учитывать. Они могут проверять отношения на прочность, потому что, к сожалению, жизнь в интернате, она, с одной стороны, замкнутая, с другой стороны, там постоянно меняются люди, и у детей огромное количество взрослых появляется в их жизни, устраивает вокруг них праздник, дарит подарки и исчезает из их жизни на следующий день. И когда появляется человек, который готов строить с ними постоянные отношения, дети сначала этому радуются, и такой как бы период любви и эйфории, медовый месяц, а потом начинают проверять эти отношения на прочность, исчезают, строят каверзы, провокативно себя ведут, и наставник должен быть готов к этому поведению тоже.
А, Марин, давайте, Варвар, проведем сейчас голосование. У нас
просим, да, у наших слушателей.
Друзья, вы готовы принять участие, скажем так, в становлении детдомовского ребенка и можете помочь чем-то? У вас есть опыт, вы, может быть, имеете какой-то взгляд, умеете...
У вас просто есть желание, да, помочь,
да, донести
человеку.
Да, и желание помочь, да, человеку. Да, 134-21-35. Вы готовы, можете, и у вас есть желание. Да, вы готовы помочь, вот стать наставником. 134-21-35. Нет, вы не готовы, это не ваше. Да и зачем мне вообще посторонние какие-то дети? Пусть сами там решают свои вопросы. 134-21-36. 134-21-35. Вы готовы помочь детдомовскому ребенку? 134-21-36. Нет, вы не готовы.
Хотела бы уточнить один момент.
Давайте.
Проект, который нас ждет в Москве, и он начался только в этом году, направлен на тех ребят, которые закончили школу в регионе и поступили в московский вуз. Надо сказать, что таких ребят, в принципе, очень мало. По нашей статистике, там, из наших подшефных интернатов Смоленской области, ребят, которые, в принципе, решаются доучиться там, до 10 класса, там, 10%, а те, кто рискует после этого пойти в вуз, это процента 3, не больше.
И а вот, почему?
Сущие единицы стремятся в Москву, потому что это отрыв от привычной среды, это очень сложно.
Варвар, не стучите по столу, мы слышим ваши все стуки, я уже ей показываю. Так.
Как в телевизоре.
А подождите, это дети почему? Они не хотят дальше своего развития, будущего своего? Почему единицы-то?
Потому что не все готовы учиться до 11 класса, их, в принципе, очень мало. Дети в основном стремятся вырваться из интернатской среды, из замкнутой этой сферы пораньше. После 9 класса они поступают в колледж, переезжают в общежитие, и там больше свободы, чем в интернате.
Может быть, вот в этот момент как раз и нужно с этим ребенком вести беседы?
Нужно раньше, в этом уже поздно.
Знакомить его, или раньше даже, знакомить его именно с той или иной профессией.
Конечно.
Сводить в тот же самый университет, в МГУ или еще куда-то, чтобы он посмотрел и понял, что нет образования. Сегодня времена другие. Если ты раньше мог без образования кем-то устроиться, сегодня нет. Сегодня ты не можешь без образования. Ты никто практически, я верно говорю?
Конечно.
Так, дальше, что, Варвар?
Конечно, мы начинаем работу с детьми, вот с нашими подшефными в Смоленской области раньше, еще как только они попадают в интернат, у всех это происходит в разном возрасте, но в любом случае мы работаем со всеми, там, с первого класса по одиннадцатый. Работаем по разным направлениям. Но вот почему возник этот московский проект? В прошлом году, это моя личная история, так. В прошлом году один наш подопечный мальчик, который был очень успешным участником нашего образовательного проекта, он знал, куда он идет, он стремился стать архитектором, поступить в архитектурный вуз. С нашей помощью он занимался с репетиторами и занимался в художественной школе, и поступал в Москву, в МАРХИ, в несколько вузов по архитектурной специальности. И успешно поступил. Благодаря нашему волонтеру он еще решил учиться на курсах вождения в Москве, и тут в этот момент оказалось, что ему негде жить. Вот. Я разрешила, пустила его к себе, и мы очень подружились. Угу. Потом он переехал, конечно же, в общежитие, и жил в общежитии, и живет сейчас, учится успешно в вузе. И просто общаясь с ним, я поняла, с какими сложностями на самом деле сталкивается совершеннолетний, но ребенок, выросший в интернате. Это и оформление каких-то справок, найти, куда пойти, отследить сроки, когда пойти, оформить даже тот же ОМС, который московский нужно оформлять, ту же социальную карту на проезд, это занимает время. В это время, соответственно, пока нету полиса, пока нету социальной карты, нужно проезд оплачивать. Это деньги. Деньги, которые он как бы впервые видит фактически, да, с которыми он не умеет распоряжаться. Соответственно, мы с ним вместе планировали его бюджет. Фонд в данной ситуации оплачивал, платит ему стипендию еще, поэтому это как бы помогает ему держаться на плаву. И мы планировали с ним бюджет, сколько денег он получит, какие обязательные расходы ему нужны, потому что там нужны канцелярки много закупать и расходных всяких материалов. И вот, собственно, общаясь вместе с ним, гуляя вместе с ним по Москве, которая была ему достаточно знакома, он много раз участвовал в наших каникулярных программах, где мы заставляем детей самостоятельно ориентироваться в городе и находить дорогу и пользоваться транспортом, я поняла, что сколько вот таких ребят приезжают в Москву, они же звездочки, звездочки, которые чудом, даже живя в интернате, ставят себе такую высокую цель, как поступить
Варвара,
в вуз,
боже
поступить
мой,
в Москву.
Вы вот, нет, они-то звездочки, они-то молодцы, но проблема-то не в них, а проблема в тех, кто с ними же работает в этом интернате. Почему педагог не может научить ребенка пользоваться автобусом? Почему вдруг, приезжая в Москву, он начинает пользоваться автобусом и метро?
Ну, я хочу сказать, что региональные интернаты, к сожалению, очень часто расположены вдалеке от, собственно, городских даже магистралей. Наш подшефный интернат находится в 10 километрах от районного центра. Районный центр, в свою очередь, в 100 километрах от города Смоленска. Это не так легко их вывести туда. У всех...
Это
уже как бы сельская история. Да, интернаты раньше строились на выселках подальше, да, с глаз долой, сердце вон. Да. И сейчас мы по-прежнему разруливаем последствия той политики.
А по поводу подопечных, все ли дети соглашаются на то, чтобы с ними кто-то вот занимался? Может быть, есть отказы? Может быть,
хотят
это кому-то...
Да.
Может быть, и не нужно им
этого? Вы знаете,
этого?
Вот по московскому проекту у нас нет еще как бы опыта, да, и какой-то статистики. Но вот по нашему смоленскому проекту, где мы работаем с детьми, которые в интернате, и там как бы задача наставника подружиться с ребенком, пока он в интернате, чтобы стать ему поддержкой после выпуска. Так вот, в начале проекта многие дети очень скептически относились, потому что воспринимали наставников, о, очередной волонтер, как бы, а эти волонтеры у них как перед глазами мелькают, как вагоны электрички. И многие отказывались, но сейчас... И нам, кстати, приходилось преодолевать такой как бы негатив, когда дети вроде общались с наставником, но потом спрашивают, ну ладно, рассказывай, сколько тебе за меня платят?
Даже так?
Да, очень с недоверием относились к тому, что как бы наставники – это люди, которые регулярно, не реже, чем раз в неделю, приезжают к ним за 100 километров бесплатно для того, чтобы пообщаться с ним. И это потребовало примерно полгода для того, чтобы это как бы было воспринято, чтобы это, эти отношения прошли какую-то проверку, и дальше как бы слухи распространяются, и другие дети, глядя на это, все чаще обращаются за помощью. Сейчас у нас там в Смоленской области у нас 30 детей, которые жаждут наставников, при том, что у нас есть только 22 готовых.
Так что нехватка,
друзья.
Очень
мало, да.
Смоленск у нас сколько километров от Москвы?
350.
350. Ничего страшного. Кто-то вдруг сейчас сидит и думает, ну вот, чтобы доброе сделать, вот куда бы свою положительную энергию.
А вот этих
энергию,
к нам,
Еще и на машине.
3 часа на поезде либо
да
на машине
300-350 километров, это недалеко. Это как до Питера два раза.
Да нет, это из Москвы это очень сложно, потому что это
почему
нужно
сложно,
каждую неделю ездить
один
и очно встречаться
можно
с человеком.
А скайп? Нет.
Нет, очные встречи ничто не заменят. Да, но тем, кто живет в Москве, собственно, у нас есть проект «Будем вместе Москва», вот как раз для поддержки тех ребят, которые приехали из регионов, поступили в московский вуз и оказались в незнакомом городе, возможно, впервые в большом городе, без поддержки своих воспитателей, друзей, без привычного окружения, не умея очень часто ориентироваться, получив деньги, или наоборот, не получив, бывают те, у кого как бы нету никаких накоплений на сберкнижке, если там родители не платили алименты. И они выходят, денег нету, месяц, первый месяц самый сложный, пока даже стипендия не начисляется, и они в незнакомом городе, где они не знают ничего, не знают ни возможностей, ни как провести время, ни как доехать из точки А в точку
Б.
Попадают
наверняка в какие-нибудь дурацкие, глупые ситуации.
Конечно.
Это ужасно. Друзья, у нас идет голосование. Готовы ли вы стать наставником вот ребенку, который... остался один в жизни.
Сироте.
Да, ему некому помочь. Да, вы готовы. 134-21-35. Бесплатно. Раз в неделю обязательно приезжать к этому человеку, с ним общаться. Готовы. 134-21-35. Нет, не готовы. 134-21-36.
Я правильно понимаю, наставник один раз в неделю встречается с таким ребенком.
Не режем.
А по телефону они в течение недели могут созваниваться.
По телефону, всеми
мессенджеры,
да,
вопросы какие-то.
Мы поговорили об этом проекте, он запускается, как будет дальше идти,
он
у него
уже
дела,
идет,
мы узнаем,
мы идем, да. Идет у нас активный набор наставников, если вы хотите стать наставником, заходите на сайт наставник.детинаши.ру, заполняйте анкету, и мы вас пригласим на следующий курс подготовки.
На собеседование, не волнуйтесь. Есть еще одна программа у вас, она мне тоже интересна, и Марине, наверное,
да
что же
это
двигается.
Да, я тоже смотрю с интересом. Тренируйся и помогай регулярно.
Помогу на бегу.
Да.
О, да, это вот как раз сезон, свежий беговой сезон, это наша беговая акция «Помогу на бегу». Идея в том, что заниматься спортом, как и помогать гораздо эффективнее для своего организма и для тех, кому ты помогаешь, если ты делаешь это регулярно. Собственно, наши благобегуны – это люди, которые бегают...
Благобегуны,
да, хорошее слово. Это люди, которые бегают на беговой дорожке дома, в парке, в спортивном клубе или готовятся к какому-то большому забегу. Они... в том числе ставят перед собой цель и привлечь деньги на какой-то из проектов фонда. Сейчас каждый месяц мы будем предлагать 5 небольших проектов, за каждый из которых может бежать любое количество благобегунов, тем самым делая достижение цели более реальных. Проекты небольшие, это как раз и работа юриста.
Подождите, это вы за какой-то забег устраиваете?
Нет.
А как? Я должен понять, что он благобегун.
Человек сообщает нам о своем желании, оставляет анкету на нашем сайте, и мы открываем ему персональную страничку, где он рассказывает, почему он хочет бежать и за какой проект, и ссылку от этой страницы он распространяет по своим друзьям, предлагая им сделать пожертвование, поддержать его в его стремлении бегать и помогать, и сделать пожертвование. Ага. Поддержку определенного
проекта.
Вот
смотрите, я читаю, например, какие на что могут быть потрачены пожертвования, бегая. А значит, 20 тысяч рублей на работу кружка в Шаталовском детском доме. Кружок шахматы и шашки.
А зачем так много? 17 тысяч рублей на аренду квартиры для родителей с детьми-инвалидами, которые приехали в незнакомый город на курс реабилитации.
Или Костроме, вот, например, да, поддержать электронное приложение «Гид по жизни», которое помогает сотням выпускников детских домов со всей России сориентироваться в самостоятельной жизни.
Или еще можно собрать средства, которые пойдут на нужды летнего лагеря для старшеклассников из Сафоновского и Шаталовского детских домов.
Угу. А акция, значит, пятая у вас в этом году, да?
Да.
Прошлые как, успешные? Да. Собирались деньги?
Да, да, собирались. Активно бегали люди и собирали, да.
А вот сейчас нас слушают слушатели, кто-то для себя решает принять участие. Он что должен сделать? Еще раз расскажем.
Кто бегает, да, у нас?
Да, да.
Заходите на сайт уже детинаши.ру.
Да, просто вбивайте где-нибудь «Дети наши», и выскакивает фонд «Дети наши», благотворительный фонд как раз, да.
Да, и там на баннере акция «Помогу на бегу». Нажимайте на нее, заполняйте короткую анкету и присоединяйтесь.
Слушай, вообще это очень интересная идея. Вот ты, например, ты всю жизнь там мечтаешь начать бегать, но все тебе что-то держит. То холода, то кроссовок нет, то еще что-нибудь.
То не хочется.
Да, то не хочется. Вот. А тут, смотри, и полезное. Можно же надеть еще майку какую-нибудь с надписью «Помогу на бегу 2008». И тут ты начинаешь бегать. Это как вот каждому твоему шагу ты рубль как будто получаешь. А еще помимо этого ты становишься благобегуном, ты еще помогаешь детскому дому какому-нибудь, ты еще помогаешь каким-нибудь деткам, так тебе вообще памятник ставить надо. Господа!
Каждая пробежка это, да, инфоповод для того, чтобы сделать публикацию в социальных сетях, рассказать в этой акции и отдать ссылку на свою страницу и привлечь деньги в поддержку. А если тебе хочется посидеть на диване, ты думаешь, о, мне осталось собрать на юриста для выпускника детского дома еще 5000, надо срочно бежать. И идешь.
И бежишь.
И бежишь.
Да.
Так, подведем итоги. Голосование по поводу, готовы ли вы принять участие вот в судьбе ребенка и стать наставником детдомовского ребенка. Марина, твои прогнозы?
Я думаю, что 60% готовы.
А Варвара, вы?
Ну, я примерно так же согласна.
Но вы ошибаетесь. 69% наших слушателей не готовы. Не готовы. Но нет у них стимула, нет желания, может быть, не хотят брать на себя просто, ответственность, не готовы. Это еще тоже тема для разговора, потому что мы, как вот детские дома в советские времена отсылали из города, с глаз долой, подальше, из сердца.
Стараемся не видеть, да, этих проблем.
Да. И тут то же самое. Эта проблема не моя, головная боль не моя.
Ребенок не мой.
Ребенок не мой. Единицы. Вот к нам пришло сообщение от, значит, слушателя Владимир Рыжков пишет, или Рыжков, извините, если не так прочитал. У меня у знакомой своих 7 детей рожать запретили, и теперь она хочет взять младенца из детского дома, от которого отказались. Но единицы такие, это единицы.
Которые, да, готовы на такое.
Да. А грудного ребенка реально взять на воспитание из детского дома, пишет Павел Трейдер. Да, это реально. Сейчас даже уменьшилось количество документов, требований для того, чтобы усыновить или удочерить, или стать опекуном ребенка. Тут разные вещи, поэтому все это нужно узнавать. Мы обязательно сделаем программу.
Итак, да, но надо сказать, что при этом в детских домах сейчас гораздо больше подростков, чем младенцев. И гораздо больше туда попадает подростков. То есть они не были в младенчестве в детском доме, они туда попали уже подростками, и самое главное, что это завтрашние наши соседи с вами, и в наших интересах сделать так, чтобы эти соседи были благополучные.
Итак, 31% хотят помогать, 69% не хотят. Я останавливаю голосование. И вот прямо у нас минутка есть, Марина, узнаем. Друзья, а вы готовы вот пробежаться по Москве и тем самым
и поддержать да, любой фонд «Дети наши»?
Стать благобегуном. Да, 134-21-35 готовы, 134-21-36 не готовы. Марина, ты куда позвонишь?
Я готова.
Готова.
Я начну наконец бегать.
Я умру сейчас. Ты готова?
Я готова.
В одной руке с этими семенами чи, а в другой руке с какой-нибудь булочкой. Молодец. Друзья, проголосуйте, прям минутка. Да, вы готовы стать благобегуном 134-21-35 или нет? Вы не готовы по 134-21-36, ну, по своей какой-то причине. Варвар, все, мы практически рассказали и о первом проекте, и о втором. Я думаю, наши слушатели примут участие, по крайней мере, зайдут хотя бы на сайт.
Будем ждать заявок.
Да, на сайт благотворительного фонда «Дети наши». Друзья, давайте делать добро, помогать. Вот. Но за это время, что вот я объявил голосованием, пока 33% только готовы.
Но
побегать, а 67% не готовы. Варвара Пензова, директор благотворительного фонда «Дети наши», была у нас сегодня в гостях. Варвара, хороших вам дел в вашем нелегком деле.
Спасибо.
Спасибо,
Марина Александровна.
Макс Челноков.
Оставайтесь с радио «Говорит Москва».
Пока-пока.